Некоторые верующие ничего не знают о дисциплине Святого Духа, и поэтому они черствые и необузданные. Другие пребывают в прямо противоположном невежестве. То есть у них нет способности извлекать уроки из истины и соответствующего учения. Таким образом, они не знают многих истин и не подчиняются многим заповедям Библии. Второй принцип или критерий, по которому выносится суждение, связан с противопоставлением внешнего и внутреннего. У некоторых есть только первое, и ни одного из вторых. Они могут многому научиться в вопросах истины, но их послушание этим истинам носит исключительно внешний характер. Они внешне крещены, они внешне практикуют прикрывание головы и так далее. Тем не менее, внутреннего обучения не происходит. Однако некоторые другие могут сталкиваться с различными неприятными ситуациями и проходить через множество трудностей. Все это является результатом воздействия Духа Святого на их жизнь. И все же все эти вещи касаются только внешнего, останавливаются на этом и никогда не достигают внутреннего. Из этого мы можем сделать вывод, что жизнь под руководством Святого Духа может быть прожита и внешне, и внутренне. Давайте возьмем, к примеру, случай с больным человеком. Он тот, кто подчиняется дисциплине Духа Святого. С одной стороны, он может казаться внешне покорным, но с другой стороны, у него нет внутренней радости и похвалы из-за своей болезни. Хотя внешне он может заявить: «Если я болен, значит я болен». Это в лучшем случае терпеливое и пассивное принятие дисциплины. Это не внутреннее отношение хвалы и благодарения. Такая дисциплина лишь коснулась внешнего мира. Однако, если, принимая болезнь, он не только терпеливо переносит дисциплину Духа Божьего, но и делает следующий шаг в прославлении Господа, тогда такая дисциплина воздействует на человека внутренне. Однако, как мы уже видели, этот человек не может ни благодарить и ни хвалить. Он просто заставляет себя подчиниться могучей руке Божьей. Воздействие такой дисциплины на него носит характер только внешнего. Но если он сможет заставить себя восхвалять и благодарить Бога за то, что он дал ему эту дисциплину, и если его сердце сможет наполниться радостью, тогда Божья дисциплина достигнет своего конца в этой жизни. Когда дисциплина становится чем-то внутренним, человек тогда не будет просить о быстром избавлении от своей болезни, чтобы чувствовать себя комфортно. Вместо этого он сможет восхвалять и благодарить Господа за то, что он сделал, и исповедовать, что все, что сделал Господь, это хорошо. В качестве другого примера, кто-то может увидеть ошибку пребывания в секте и выйти из нее. Но сделав это, сектантство, к сожалению, его не покинуло. Ибо его любовь к братьям не возросла, и его общение по-прежнему ограничено. Например, когда он встречает брата, он может казаться открытым, даже обнимая и целуя этого брата. Тем не менее, хотя внешне он проявляет братскую любовь, внутри у него нет настоящего чувства любви. Все это игра и притворство. Все направлено вовне, а не внутрь. Давайте же мы, стремящиеся служить Господа, поймем, что все добродетели, упомянутые в Библии, указывают на существо человека, а не на его поступки. Так что в процессе суждения нам нужно иметь ясную картину жизни данного брата или сестры, относительно того, является ли она внутренней или только внешней. Если есть только последняя, то мы должны привести его внутрь. Многие говорят, что один брат очень хорош, но насколько он хорош? Это внутреннее или внешнее совершенство? Разница велика. Мы можем и должны научиться отличать внутреннее от внешнего в жизни человека. Третий принцип или критерий, который должен использоваться Божьими работниками при вынесении суждения или развлечения, относится к вопросу соотношения духа и разума. С одной стороны, многие духовные вещи регистрируются в человеческом духе, а с другой – в человеческом разуме. Некоторым очень трудно судить по словам и терминам, которые использует другой человек, исходит ли то, о чем следует судить, от духа или от разума. Ибо люди могут заимствовать одни и те же слова и термины из любого источника, потому что в их сознании было мало или вообще не было обновления. Но если вы, как тот, кто должен судить в таких вопросах, имели духовный опыт и многому научились в своем духе, тогда вы сможете понять, исходит ли речь человека из его разума или же из его духа. Вы сможете увидеть внутреннюю разницу. Когда кто-то говорит от чистого сердца, вы можете прикоснуться к этому духу, как только он заговорит. И наоборот, вы прикасаетесь к разуму говорящего, когда он говорит не в своем разуме. Духовные вещи, которые остаются только в разуме, становятся идеалами, не несущими никакой духовной ценности. Более того, если чья-то духовная жизнь опирается исключительно на умственное познание, тогда его жизнь становится пустой и лишенной какой-либо духовной ценности. Жизнью верующих не должен управлять их разум. Итак, давайте посмотрим, что судить о речи, исходит ли она от духа или от разума, это начальный шаг в духовном развлечении. Тот, кто не может отличить духа от разума, не способен выносить духовные суждения. Такая неспособность является серьезной проблемой в богослужении. Ибо куда бы мы, служащие Господу, ни приходили и ни уходили, мы должны научиться различать. Мы должны быть способны сразу почувствовать, проявляется ли дух или же разум человека. Ибо хотя слова могут быть одними и теми же, те, что исходят из разума, не имеют такого же аромата, что и слова, исходящие из духа. В Шанхае люди часто сообщали мне, что некий брат хорошо говорил. Однако, когда я пошел послушать его, то обнаружил, что все, что он сказал, вырывалось у него из головы. Я сделал такое же открытие, когда сообщили, что другой человек проповедовал чрезвычайно хорошо. Во время нескольких контактов, которые у меня тогда были с этим человеком, я мог встретиться только с его разумом. Давайте признаем, что некоторые слова, которые мы слышим, исходят от духа, а некоторые от разума. Это означает, что мы не должны быть обмануты произнесенными словами. Иногда молодые люди могут думать, что они могут говорить те же слова, что и другие братья, и даже лучше. Но на самом деле те другие братья говорят из своего духа, тогда как молодые люди слишком часто говорят из своего ума. Качества между ними совершенно разные. Однако до тех пор, пока вы не сможете разглядеть это качественное различие, вас будет легко обмануть. Человеку, который говорит из Слова Божьего без какого-либо вовлечения своего духа в процесс обучения, возможно, есть что сказать. Но поскольку его духу не было отведено места, то, что он сказал, было бесполезно. Работник Господний должен научиться отличать то, что от разума, от того, что от духа. Четвертый принцип или критерий, которому надо следовать при вынесении духовного суждения, относится к естественному и духовному. Когда вы, Божий работник, имеете дело с братом или слушаете его свидетельство, вы должны использовать свой дух, чтобы исследовать его духовное состояние. Вы могли бы составить список, показывающий, каким человеком он является по природе и каким он является духовно. Когда он откроет рот, вы поймете, что он за человек. Умный, быстро говорящий, ленивый, сбитый с толку, вспыльчивый, беспечный, с чувством юмора шутливый, разговорчивый, озорной, неточный или какой угодно другой. У каждого человека есть свои особенности. И если у вас есть время, вы можете занести преобладающие характеристики каждого человека в список, потому что никто не способен скрывать себя слишком долго. Правда, вначале он может быть в состоянии себя контролировать. Однако, в конце концов, он себя разоблачит, потому что, продолжая говорить, он раскроет вам свои характерные черты. Следовательно, когда вы слушаете, вы, как правило, можете не обращать внимания на его первые слова, поскольку обычно они произносятся под контролем. Но через некоторое время его собственное «я» начнет проявляться, ибо от избытка сердца говорят уста, Матфея 12:34. Теперь, как только вы открыли для себя его природные качества, вы можете переключить свое внимание на другой аспект, чтобы узнать, каков он перед Господом. Возможно, с его характером разобрались. Возможно, с его речью, отношением к себе или любовью к себе тоже разобрались. Благодаря своему опыту человек, возможно, извлек какой-то урок из физических проблем. Поэтому вы можете понять, что Бог что-то сделал в его жизни. Из слов его свидетельства вы можете понять, сколь многому он научился перед Господом. Как много Бог потрудился в его жизни и насколько Христос воплощен в нем. Все это формирует его жизнь. По этой причине вам нужно знать человека как естественной, так и с духовной стороны. Вы должны определить, каким человеком он является от природы, а также насколько активно в его жизни происходит созидание. Вам также следует обратить внимание на то, как сочетаются его дух и природные качества. Что касается некоторых людей, то, конечно, этот момент может быть довольно трудно установить. Тем не менее, даже если вы в состоянии судить об этом, вы, возможно, не сможете назначить лекарства. Например, некоторые люди быстро соображают, но из-за высокой дисциплинированности вам нужно будет спросить себя, нужно ли бороться с такой быстротой. Это зависит от понимания того, мешает ли их природная быстрота быть добрыми христианами. Как же мы должны научиться различать? Нам нужно четко знать состояние людей, прежде чем мы сможем указать им путь. Пятый и последний принцип или критерий, который необходимо упомянуть, связан с различением между духом и эмоциями. Между тем, что исходит от духа верующего, и тем, что исходит от его эмоций. Гораздо легче осознать разницу между духом и разумом, чем различить разницу между духом и эмоциями. Довольно трудно отличить, когда проявляется дух человека, а когда его эмоции. Тем не менее, мы все же должны усвоить эту разницу, ибо одни говорят от своего духа, в то время как другие говорят от своих чувств. Дух, как и душа, обладает своими знаниями и эмоциями. Духовное знание отличается от умственного знания тем, что последнее исходит из ума, и поэтому вы вообще не можете прикоснуться к духу. Если знание человека исходит из его духа, вы внутренне ощутите реальность и ответите «Аминь». Внутренне вы будете чувствовать себя комфортно. Однако, если речь человека исходит из его разума, его слова могут звучать правильно. И все же внутренне вы испытываете к ним отвращение. Когда речь верующего исходит из его духа, это дает вам ощущение комфорта и радости. Когда его дух выходит наружу, ваш дух отзывается эхом. Однако, если то, что он говорит, проистекает из его эмоций, вам трудно понять, исходит ли он из своих эмоций или же из своего духа. Если дух верующего исходит мыслью, мы почувствуем только его дух, а не его мысль. Но если его дух устремится вперед с эмоциями, мы можем почувствовать и то, и другое, ибо дух пребывает в эмоциях. Мы почувствуем дух так же хорошо, как и эмоции. Как же легко мы принимаем эмоции за дух человека. Как же тогда мы собираемся проводить различия между этими двумя понятиями? Это действительно трудно объяснить, но я сделаю все, что в моих силах, чтобы это разъяснить. Мы говорим, что когда дух человека выходит наружу, он несет с собой эмоции. Если его эмоции и дух едины, и его дух найдет отклик в вас, из этого вы узнаете, что его дух чистый, нежен, но в то же время силен. Но когда дух человека выходит наружу вместе с его эмоциями, вы чувствуете, что его дух и эмоции не совпадают. Тогда его эмоции высвобождаются, но вы не можете найти его дух. И когда его эмоции затрагивают ваш дух, у вас возникает ощущение, что вы осквернены. На самом деле, всякий раз, когда присутствуют эмоции, но не присутствует дух, вы всегда чувствуете себя внутренне загрязненными. Однако, когда дух и эмоции едины, вы внутренне испытываете радость и можете выразить ее словами. Теперь, если мы когда-нибудь обнаружим какое-либо осквернение нашего духа, мы должны полностью отвергнуть его. Во всем этом вопросе мы должны усердно трудиться, чтобы научиться различать дух и эмоции. Основное условие для духовного суждения. Позвольте мне упомянуть еще об одной вещи. В нашем стремлении осуществлять духовное суждение необходимо выполнить одно фундаментальное условие. Мы сами должны подвергнуться строгому суду перед Богом. Я не могу дать вам никакого метода относительно того, как различать. Я могу только сказать, что ваше знание других зависит от вашего знания самого себя. Пока вы не познаете себя, вы не сможете познать других. после того, как вы сами были строго осуждены Богом, вы можете легко различить своих братьев и сестер. Когда дух другого человека выходит наружу, как вы можете узнать, прав его дух или не прав? Вы можете знать это только потому, что вы внутренне усвоили свои собственные уроки. Вы прошли через суд, и у вас был внутренний опыт. Вы можете измерить те вещи, которые исходят от других людей по своему собственному опыту. И таким образом вы сможете сразу понять, в чем они заключаются. Если есть урок, который вы не усвоили, то вы не сможете обнаружить его ошибку в других и таким образом неосознанно пропустите это мимо ушей. Но если в этой области Бог строго обошелся с вами, то как только что-то подобное появляется в других, вы сразу узнаете об этом. Следовательно, основа нашего знания о людях заключается в том, что мы подвергаемся суду. В той степени, в какой мы познаем самих себя. В той степени мы познаем у наших братьев и сестер. Если мы не были судимы перед Богом, то никакие методы не будут эффективны. То, через что мы сами не прошли, никогда не сможет помочь пройти другим людям. Но при должном подходе мы сможем обнаружить проблемы других людей и помочь им справиться с их трудностями. Нам самим нужно больше и больше общаться с Богом. Чем больше мы узнаем о себе перед Богом, тем лучше мы можем узнать наших братьев и сестер. В противном случае мы не знаем, где и как они пошли не так. Дух Святой должен помогать нам в больших и малых делах. То, что мы сами пережили, позволяет нам понять действия или склонности других людей. Ибо на самом деле люди более или менее похожи друг на друга. Их характер, натура, желания и так далее не так уж сильно отличаются друг от друга. Их пути заблуждения и греха лежат в пределах ограниченного диапазона. Каждый человек является потомком Адама. Таким образом, все наследуют жизнь Адама. И, следовательно, если мы будем просвещены, чтобы познать лучше самих себя, то почти наверняка мы сможем лучше узнать весь наш мир. Просто имейте в виду, что в каждом потомке Адама можно найти полноценного Адама. Таким образом, становится относительно легко диагностировать других, если мы научились узнавать самих себя. Давайте не будем воображать, что если мы сможем просто освоить определенную технику, то сможем знать людей. Нет. Мы должны сначала усвоить уроки о самих себе, прежде чем сможем когда-либо использовать какой-либо метод. Наша полезность зависит от нашей готовности к тому, чтобы Бог имел с нами дело. Какие бы отношения мы ни избегали перед Богом, это будут именно те области, в которых мы не сможем помочь другим. Так что давайте не будем настолько глупы, чтобы прогуливать занятия в этом отношении. Ибо если мы действительно будем прогуливать уроки, то это только уменьшит нашу духовную полезность. Что такое служение? Служение – это передача другим того, чему мы научились перед Богом. Не обучение, не питание. Все наши мероприятия, события и дисциплина предназначены для того, чтобы подготовить нас к служению. Истинная дисциплина Святого Духа увеличивает богатство служения. Чем меньше вы проходите через это, тем меньше помощи вы можете оказать другим людям. Чем с большим количеством трудностей вы сталкиваетесь и чем большую дисциплину испытываете, тем лучше вы способны привести людей к полноте. Масштаб служения будет определяться степенью дисциплины духа вашей жизни. Если вы ничему не научились, то все, что вы можете сказать своим братьям и сестрам, это всего лишь тривиальные шутливые слова. Слова, которые никогда не смогут попасть в цель. Но если вы многому научились, вы можете определить, были ли решены проблемы людей или же нет. Более того, вас будет нелегко обмануть. Возьмем, к примеру, вопрос Евангелия. Это, по крайней мере, одна проблема, о которой вы что-то знаете. Ни один человек не может обмануть вас относительно того, спасен он или не спасен. Тем не менее, принцип для вас будет тем же самым, когда дело дойдет до более глубоких духовных вопросов. Все зависит от вашего обучения и опыта перед Господом. Чем больше вы узнаете, тем острее будет ваша проницательность. Случайное прикосновение к брату быстро подскажет вам, что не так. Поэтому позвольте мне умолять вас ради исполнения вашего служения Господу, чтобы вы с радостью и охотой отдали себя в руки Бога и приняли дисциплину Святого Духа. Пока внутри не будет созидания, снаружи не может быть никакой работы. Все Божьи дела совершаются глубоко внутри человека, а не только в его разуме. Не из-за 2-3-летнего изучения Библии вы способны стать проповедником. Как легко было бы, если бы Господь просто требовал от своих учеников прочитать несколько проповедей. Вместо этого Он желает провести их через много практических занятий. Причина, по которой мы хотим узнавать людей, заключается в том, чтобы помочь им, а никак не из любопытства. Дело в том, чтобы созидать их, а не разрушать. Чтобы быть полезными, мы должны безоговорочно и радостно верить себе в руки Бога и принять дисциплину Его Святого Духа. Степень вашего принятия здесь определяет вашу будущую полезность в других местах. Чем больше дисциплины, тем больше расширение и полезность. Мы не должны наставлять людей просто обучением. Мы должны принять дисциплину Святого Духа, которая может привести нас к духовной полноте и служению.